Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы будем говорить о 7 главе 2 послания к Коринфянам, и это последняя глава, относящаяся к разделу, посвященному великому Божьему утешению, будет говорить о том утешении, которое Бог посылает в сердца всех людей и самого апостола Павла. Давайте прочтем первый стих. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». О каких именно обетованиях говорит здесь апостол? В этом стихе Павел продолжает разговор, начатый в конце 6 главы. В прошлой передаче мы с вами говорили о Божьем обещании, что если мы будем повиноваться Ему, Он будет нам истинным отцом, а мы станем Его истинными детьми. Причем это обетование вовсе не подразумевает, что если мы не отделимся от этого мира, то потеряем свое спасение. Оно лишь означает, что если христианин не будет жить чистой, непорочной жизнью, Бог не сможет относиться к нему как истинный отец. Бог хочет быть нашим отцом. Многие люди никогда в своей жизни не испытывали, какого чудесного отца они имеют. Они просто не дают Богу возможности стать их истинным отцом. Что же мы можем сделать, чтобы изменить это положение вещей? На это Павел отвечает. «Имея такие обетования, очистим себя». А как мы можем очиститься? Мы ведь не можем самостоятельно очистить свою совесть от вины и греха. Однако Бог сделал это посредством смерти Христа и Его пролитой крови. Но даже после того, как кровью Иисуса мы были омыты от наших грехов, наши сердца все еще нуждаются в очищении от скверны этого мира. И лишь когда я в вере принимаю Божье Слово, когда я живу в соответствии с этим Словом, я очищаюсь от скверны плоти и духа. Именно это и подразумевал Господь Иисус, прося Своего Небесного Отца. «Освети их истинною Своею. Слово Твое есть истина». Самое лучшее чистящее средство в этом мире — это Слово Божье, друзья мои. Оно действительно очищает, обновляет и освещает. Святой Дух позволяет нам бороться с грехом в нашей жизни. И Павел говорит, что мы должны очистить себя от всякой скверны плоти и духа. Любые грехи — это скверна в глазах Бога. Но какова же разница между грехами плоти и грехами духа? Скверна плоти — это те грехи, которые совершаются человеком в теле. Это относится к нечестивым похотям, необузданным желаниям, пьянству, чревоугодию, безнравственности, беспорядочным связям. Все это грехи плоти, все это грязь и скверна. Мы с вами должны сознавать, что мы живем в мире, который всячески поощряет грехи плоти. Примером такого отношения к греху является мирской взгляд на алкоголь. Большинство людей считают, что употребление спиртного вполне допустимо, поэтому его всячески рекламируют в средствах массовой информации. Эта реклама всеми силами старается убедить нас, что лишь имея обращение с крепкими алкогольными напитками, человек может считаться зрелым и удачливым. Это называется пропагандой и промыванием мозгов. И надо сказать, что ни один диктатор в этом мире не делал этого столь эффективно и настойчиво. Интерес к спиртному производит колоссальное промывание мозгов. Но что говорит на этот счет Библия? Послушайте, что пишет пророк Аввакум во 2 главе в 15 стихе своей книги. «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его». Еще одним примером плотской скверны являются всевозможные виды порнографии, которые прославляют человеческое тело и плотские утехи. Однако, вопреки представлениям нынешнего века вседозволенности, Слово Бога осуждает грехи плоти. И если человек, как христианин, продолжает идти на поводу у этих грехов, Бог не сможет относиться к нему как отец. Несмотря на то, что этот человек будет оставаться его чадом, Бог не сможет относиться к нему как к таковому. Павел также упоминает духовную скверну. Какие грехи он имеет в виду? В качестве примера можно привести сплетни или грязную клевету против братьев во Христе. Есть немало людей, которые никогда не возьмут в руки оружие, чтобы лишить человека жизни, но при этом они своей клеветой могут воткнуть нож в спину своему ничего не подозревающему брату. Надо сказать, что многим членам современных церквей это весьма свойственно. Есть также иные тайные духовные грехи, как, например, тщеславие или гордыня, самомнение, надменность, неверие и стяжательство. Все это грязные грехи духа. Немало людей в церкви живут по принципу неприятия. Они не пьют, не курят, не играют в азартные игры. Такие люди никогда не согласятся даже поднести сигарету к губам. Однако слова, сходящие с их губ, жгут гораздо сильнее, чем самый крепкий табак. Все это и есть грехи духа. Поэтому Павел говорит здесь, что мы должны очистить себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем. В послании к евреям в 12 главе в стихах 13 и 14 то же самое сказано иначе. «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Христос является моей праведностью и святостью. Проблема состоит в том, что Его совершенство и моя жизнь слишком далеки друг от друга». Но Бог хочет, чтобы и в нашей жизни мы были святы. Далее прочтем второй стих. «Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти». Павел уверяет, что он никогда не причинял никому никакого вреда и никого не обманывал. Апостол никогда не выдумывал вымышленных предлогов, заставляя церкви собирать деньги. Мне бы хотелось, чтобы все современные служители и христианские организации могли сказать то же самое. К сожалению, иногда мы видим, что руководители современных церквей поступают не совсем достойно. Друзья мои, если кто-то делает пожертвования на определенные цели, руководство церкви отвечает за то, чтобы эти деньги были подобающим образом использованы именно на эти цели. Сами служители не вправе принять решение, что эти средства должны пойти на другую, более насущную нужду. Далее прочтем стихи 3 и 4. «Не в осуждение говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Здесь апостол говорит, что он получил утешение и исполнен радости. Далее он приводит причину этой радости в стихах с 5 по 9. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду. Отвне — нападением, внутри — страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешил, а вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне». Так что я еще более обрадовался. «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас. Впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда». Друзья мои, это чудесные стихи, и я напомню вам обстоятельства, в которых были написаны эти строки, чтобы это помогло нам лучше оценить слова апостола. Вы, наверное, помните, что Павел был очень суров в своем первом послании к Коринфянам. Он называл их плотскими, младенцами. В первом послании апостол указывал им на чудовищную безнравственность, происходящую в их среде, веляя им очистить церковь от нее. Коринфские верующие последовали указаниям апостола. Когда Тит пришел к Павлу в Филиппы, он принес с собой известие о том, что церковь в Коринфе позаботилась о данной проблеме и что виновный покаялся в своем поступке. Поэтому во втором послании апостол пишет, что церковь должна простить своего согрешившего брата и утешить его, вновь приняв его в свое общение, дабы этот человек не был поглощен чрезмерной печалью. Мы знаем, что, покинув Эфес, апостол Павел отправился в Троаду, где он намеревался дождаться возвращения Тита с известиями. Но Тит не появлялся, и, по всей видимости, Павел начал упрекать себя за то, что написал слишком суровое послание, а также за то, что не отправился в Коринф лично. Кто-то может сказать, если Писание — это богодухновенное слово Бога, если Павел написал первое послание к Коринфянам, ведомый Святым Духом, как же он мог упрекать себя? Друзья мои, я всем сердцем верю в богодухновенность Писания. Павел упрекал себя потому, что он был обычным человеком. Бог побудил его написать все это именно так, чтобы продемонстрировать нам с вами, что апостол был самым обычным человеком. А также все это помогает нам увидеть внутренние качества апостола, его доброту и сострадание, которые также должны отличать и нас с вами. Мы знаем, что из Троады Павел пошел в Филиппы, где и встретил Тита с вестями из Коринфа. Получив добрые вести, Павел мог сказать с уверенностью: «Я исполнен утешения, преизобилую радостью при всей скорби нашей». Может быть, кому-то из моих слушателей сейчас нужно сесть за свой письменный стол и написать письма тем людям, которых они обидели много лет назад. Если вы чувствуете, что такие люди есть и в вашей жизни, напишите им и скажите, что вы сожалеете о прошлом и хотите примирения. Знаете, что вы сделаете для этих людей? Вы исполните их сердца утешением и радостью, и нам с вами следует делать это как можно чаще. В этой главе Павел пишет о своих внутренних переживаниях. «Ибо когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя. Но мы были стеснены отовсюду, от вне нападения, внутри страхи. Но Бог использовал другого человека, чтобы утешить Павла. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Вы тоже можете помочь кому-то из своих ближних, дав ему утешение. Когда в последний раз, друзья мои, вы подходили к своему служителю со словами: «Пастор, я знаю, что вы трудитесь для Господа, не покладая рук, и я молюсь о вас. Знаете, что я с вами». Уверяю вас, друзья мои, ему очень нужны такие слова. Далее Павел продолжает: «И не только прибытием Тита, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Итак, коринфяне утешили Тита, а Тит принес утешение Павлу. Недавно после проповеди в одной из церквей ко мне подошел человек. Он сказал, что в другом городе у него есть брат, который долгое время слушал мои радиопрограммы. Этот человек сказал, что брат попросил его встретиться с автором тех передач, то есть со мной, и передать, что он принял Христа своим Спасителем. Честно говоря, я не могу понять, почему этот человек сам не написал мне письмо и не сказал это все мне лично. Однако я рад, что у него был брат, и он передал все это через своего брата. И я должен признаться, что эти слова явились для меня громадным утешением. Они показали мне, что мое радиослужение заслуживает того, чтобы его продолжать. Коринфяне говорили о Павле доброе. Друзья мои, не смущайтесь говорить доброе о других людях. Ваш язык не отвалится от того, если вы произнесете что-то хорошее. Также Павел говорит здесь: «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время». «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Дело в том, что покаяние и пролитие слез — это разные вещи. «Ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда», — говорит Павел. Прочтем 10 стих. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Здесь мы находим определение того, что такое покаяние, истинное покаяние. Покаяние — это внутреннее изменение. Насколько я знаю, единственное покаяние, которого Бог требует от погибающих людей, заключается в слове «вера». Уверовать нужно в Господа Иисуса Христа. Что происходит, когда человек приходит к вере? Происходит его обращение. Человек отворачивается от чего-то одного и поворачивается к чему-то другому. Послушайте, что апостол Павел писал фессалоникийцам. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Когда Павел пришел к ним, он не проповедовал этим людям об идолопоклонстве. Он проповедовал им Христа, и они обратились ко Христу. Однако после их обращения произошло что-то еще. Они обратились от идолов, и этот уход от идолов являлся покаянием. Это пример покаяния для неспасенных, покаяние ко спасению. Я не знаю, хочет ли Бог, чтобы, говоря с неспасенными, мы затрагивали вопрос о покаянии. Однако я знаю, что Он хочет, чтобы главное внимание мы отводили Иисусу Христу. Но когда люди откликаются на призыв Христа, вместе с ним обязательно происходит и обращение от их прежнего неверия. Однако Бог подчеркивает важность покаяния для верующего. Если этот человек двинулся неверным путем, путем греха, то для такого человека должно иметь место обращение и покаяние. Многие люди в таких случаях начинают лить слезы, хотя вовсе не обязательно подобные слезы оказываются истинным покаянием. Такое «раскаяние» в кавычках является мирским раскаянием и производит смерть. Истинное покаяние приводит к истинной печали, которая производит неизменное покаяние ко спасению. Мой отец приводил здесь такую иллюстрацию. Он жил рядом с рекой, по которой ходил небольшой пароходик с очень слабым котлом и очень сильным гудком. Если во время движения вверх по течению пароход начинал гудеть в свой гудок, течение моментально сносило его вниз, потому что паровой котел был слишком слаб, чтобы одновременно давать пар для гудка и крутить винт. Точно так же многие люди имеют очень громкий гудок, но слишком слабый котел. Они проливают много слез, делают из этого так называемого раскаяния публичное действо, но при этом не имеют истинного покаяния. Они льют слезы, но продолжают двигаться в прежнем направлении. Для верующих в Коринфе покаяние было реальным. Стихи с 11 по 16. «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». Здесь Павел хвалит этих людей за то, что их покаяние было подлинным. «Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился пред ним. Но как вам мы говорили всю истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истиною. И сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас». В этой главе Павел раскрывает свое сердце, демонстрируя свои самые сокровенные чувства. Он был полон радости и ликования. Он получил утешение, и это было проявлением Божьего утешения в сердце апостола. Друзья мои, этим мы и закончим нашу сегодняшнюю лекцию. В следующей передаче мы приступим к изучению следующего важного раздела данного послания, посвященного христианскому жертвованию. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.